Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Многолетнего кубинского лидера Фиделя Кастро нет уже 5 лет. Революционер умер 25 ноября 2016 года, но не на руководящем посту. В 2008 году во главе Компартии Кубы и на других ключевых должностях Фиделя Кастро сменил его младший брат Рауль. Он начал в стране экономические преобразования, во внешней политике прекратил конфронтацию с США, а также укрепил контакты с Россией. Еще при живом Фиделе Кастро в марте 2016 года состоялся первый из 1928-го визит на Кубу американского президента. На остров Свободы приехал Барак Обама. Но при его преемнике Дональде Трампе отношения США и Кубы снова ухудшились. В 2018 году Рауль Кастро сложил полномочия главы Госсовета, а в апреле 21-го покинул пост главы Компартии. Ее возглавил президент страны Мигель Диас-Канель. Как изменилась Куба после ухода из власти, а потом и из жизни Фиделя Кастро? И по какому пути будет развиваться республика при новых, более молодых политиках, которые не носят фамилию Кастро? На эти и другие вопросы нам поможет ответить ведущий научный сотрудник Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН, кандидат философских наук Александр Харламенко. Александр Владимирович, приветствую вас.
Здравствуйте.
Александр Владимирович, какие годы правления Фиделя Кастро можно назвать расцветом Кубы? Когда на острове Свободы была самая такая стабильная, что ли, политическая, экономическая ситуация, если вообще были такие эпизоды?
Безусловно, они были. Я думаю, что это, конечно же, годы расцвета кубино-советских отношений, годы органической интеграции Кубы в Совет экономической взаимопомощи. Это 70-е годы. До этого период такой революционной бури и натиска. Я, кстати, не согласился бы с тем, что Рауль Кастро прекратил конфронтацию с Соединенными Штатами, потому что конфронтация всегда исходила не от Кубы, а от Вашингтона, навязывающего стране режим, который большинство Генеральной Ассамблеи ООН уже много лет определяет как экономическую блокаду. И все попытки Кубы, никогда не прекращавшиеся, побудить Соединенные Штаты прекратить это противоправное состояние, к сожалению, пока не приводят к результатам. Но пока Куба имела возможность противопоставлять этому экстремально неблагоприятному фактору равноправное дружественное сотрудничество с другим мировым центром силы во главе с Советским Союзом, она развивалась успешно, лицо страны изменилось к лучшему, и, безусловно, для кубинцев эти годы всегда будут годами расцвета и коренных прогрессивных перемен, что с ни странно.
А в 2008 году Фидель Кастро отошел от дел, от власти, и передал ключевые посты своему брату Раулю Кастро, младшему, хотя между ними разница буквально 5 лет. Продолжал ли Фидель, вот оставшиеся до его смерти годы, оказывать какое-то влияние на политику страны в дальнейшем, или он оставался уже такой символической фигурой?
Безусловно, продолжал. Это подчеркивалось постоянно самим Раулем Кастро. Он всегда говорил, что ни одного решения не принимает без совета со старшим братом. Они регулярно встречались, обсуждали все вопросы, и несмотря на груз лет и недугов, Фидель Кастро не прекращал принимать все участие в политической жизни, на которое у него хватало сил. И, кстати, еще нужно обязательно отметить его борьбу на фронте битвы идей, как он сам это называл. Он регулярно выступал с размышлениями по поводу и текущих политических событий, и каких-то исторических дат, и это получало международный отклик, в том числе и в нашей стране. Так что он оставался активным буквально до последних месяцев жизни.
За долгие годы своего правления Фидель Кастро не растерял своей, что ли, сакральности? Он по-прежнему национальный герой для большинства кубинцев?
Я думаю, что это так, причем это даже не вопрос идеологического выбора. Это действительно, вы правильно сказали, это действительно национальный герой, это фигура легендарная, причем надо сказать, что это отношение не имело черт банального культа. Оно было подлинно отношением к подлинному авторитету, отношением уважения и преклонения в хорошем смысле этого слова перед национальным героем, что свойственно лишь самым великим великим лидером народных революций в истории. И надо сказать, на Кубе вообще достаточно настороженное отношение к любым внешним проявлениям культа. Достаточно сказать, что это единственная страна Латинской Америки, где ни один город, ни одна провинция не носят имени кого-либо из исторических деятелей, даже эпохи войны за независимость. То есть там персонализация политики, вообще говоря, не в чести. И тем не менее, вот дослуженный гигантский авторитет и исполинский масштаб этой личности обеспечили этому человеку уникальное место в истории не только Кубы, но и всей Латинской Америки, безусловно.
Какие преобразования начал на Кубе после своего прихода к власти Рауль Кастро? И что ему удалось сделать, а какие реформы затормозили?
Собственно говоря, он и сам всегда говорил, что нужно все эти перемены производить аккуратно, без спешки и без пауз. Любимое было его выражение. Безусловно, он старался извлечь все возможные выводы из успехов экономических реформ в Китае и Вьетнаме. Надо сказать, Рауль Кастро и раньше курировал отношения с этими странами, давно уже. И, безусловно, он пытался все, что можно, перенести на кубинскую почву, хотя предупреждал, опять же, вполне реалистически, что нельзя ничего применять автоматически, что условия слишком различны. Он стремился, следуя этому позитивному примеру, приблизить экономическую систему, унаследованную от эпохи интеграции в социалистическое содружество, к реалиям современного мира. Преобразования шли по линии расширения прав государственных предприятий, в том числе по выходу на международные рынки, по линии расширения возможностей самозанятости, то есть индивидуальной трудовой деятельности, как у нас бы сказали, возникновение мелкого средней руки частного сектора. Вот что не удалось, пожалуй, ему достичь, это уйти от трех параллельных валют. Фактически в стране имели обращение, кроме национальной валюты песо, еще особая единица конвертируемый песо и до недавнего времени доллар Соединенных Штатов в определенных сферах. То ограничивались, то расширялись возможности их использования. И только буквально год назад в практическую повестку дня было поставлено то, о чем Рауль говорил еще 10 лет назад. И делается попытка создать единую валюту с единым курсом обменным. Надо сказать, что эти меры, кстати, начались еще, когда высшие руководящие посты занимал Фидель Кастро. Еще в 90-е годы первые шаги в этом направлении делались. Причем тогда главным инициатором реформ выступал Рауль Кастро.
В 2018 году Рауль Кастро покинул пост главы Госсовета Кубы. В 2019 году была принята новая конституция. Там появилась должность президента республики. В апреле этого года Рауль Кастро ушел с поста главы Компартии. Теперь первым секретарем является президент Кубы Мигель Диас-Канель. Можно его назвать преемником идей Кастро, или он поведет Кубу по какому-то новому пути?
Во всяком случае, до сих пор Диас-Канель себя позиционирует, как принято теперь говорить, как верный последователь идей и наследия Фиделя Кастро. Никаких он не дает оснований видеть в нем проводника каких-то новаций, несовместимых с этим наследием. Не так давно посетил захоронение Фиделя Кастро и других героев революции в Сантьяго-де-Куба и вновь подтвердил верность этому наследию.
А кто вообще такой Мигель Диас-Канель? Какое у него образование, какой путь в политике?
Он представитель послереволюционного поколения, родился в начале 60-х годов. По образованию, если память мне не изменяет, он инженер-электронщик. Прошел долгий путь партийной работы и интернациональных миссий в Никарагуа. Надо сказать, вообще кубинские кадры очень серьезно были вовлечены в эти международные миссии Кубы в Африке, в Латинской Америке, и он не исключение. Имел опыт руководства в комсомоле кубинском, точнее, называется там Союз молодых коммунистов. Одним словом, этот человек был подготовлен, несомненно, к тому, чтобы на него пал выбор такого рода. Причем, надо сказать, что Рауль Кастро целенаправленно готовил смену караула. Это единственный, по-моему, пока такой случай в мире. Это не то, что обстоятельства ухудшения здоровья или какие-то политические потрясения вынудили уходить, а заранее Иране уже много лет назад была установлена предельная дата. 21-й год, когда Раулю 3 июня исполнилось 90 лет. Он с самого начала, еще, по-моему, вступая на руководящие должности, определил этот возрастной рубеж как предельный. То есть к этому моменту надо было подготовить смену караула, что и было сделано.
Пандемия коронавируса обострила кризис в стране, и летом на Кубе проходили протесты впервые за достаточно долгое время. У руководства есть понимание, как выходить из сложившейся ситуации?
Да, вот что касается коронавируса, то они очень серьезную программу ответа на этот вызов провели и продолжают проводить. Куба находится в этом плане в выигрышном положении. Ей и раньше приходилось отражать эпидемиологические кризисы, которые на Кубе считают результатом применения против острова биологического оружия, геморрагической лихорадки денге и других возбудителей. В борьбе с этим они создали мощную систему фармацевтики, производства вакцин, сывороток и других защитных средств от эпидемических инфекций. И, кстати, уже много лет экспортировали эту свою продукцию во многие страны, пока Соединенные Штаты не нажали на все рычаги, чтобы максимально ужесточить блокаду и затруднить Кубе такого рода экономические связи. Но что касается готовности к защите своего населения в экстремальных условиях, то Куба единственная, если не считать самых крупных держав мира, единственная страна, которая смогла обеспечить защиту своего населения вакцинами собственного производства и собственной разработки. Там их несколько. Сейчас почти все население Кубы вакцинировано. Первое место в этом плане в Латинской Америке и одно из первых в мире. И не далее, как 15 ноября на Кубе объявлено о снятии ограничений на въезд иностранных туристов. Отказались они от экспресс-теста при въезде, потому что считают, что кубинское население в достаточной мере защищено от этой угрозы. И это, конечно, вселяет оптимизм. Что касается июльских выступлений и отчасти беспорядков, то это было вызвано не только ковидом, но и общим ухудшением экономической ситуации, ужесточением, прежде всего, блокады со стороны Соединенных Штатов, а также падением конъюнктуры мировой экономики, что резко сократило возможности экспорта и импорта. Например, резко подорожал фрахт морского транспорта, что не позволяло даже вывести уже оплаченные товары импортные. Вот такие конъюнктурные моменты создали тогда, летом нынешнего года, очень напряженную ситуацию в экономике, которая вызвала у менее стойкой части населения такую вот отчаянную реакцию. Но надо сказать, что это не привело, насколько вот можно судить сейчас, к каким-то серьезным политическим потрясениям. Антиправительственные организации, ориентирующиеся на Вашингтон и им финансируемые, призывали как раз 15 ноября к новой волне протестных выступлений, но нет никаких сообщений о том, что им это удалось.
Александр Владимирович, как вы считаете, окно возможности для кубинско-американских контактов, оно может быть открыто в ближайшем будущем при новой какой-нибудь администрации или при существующей администрации Байдена, или вряд ли?
Это зависит, конечно же, от Вашингтона. Куба всегда за, и при Фиделе была за, и при Рауле, и сейчас, но нет ответной политической воли. Причем, когда проходили последние выборы в Соединенных Штатах, на Кубе, как и во многих других странах мира, очень надеялись, что с уходом Трампа произойдут сдвиги к лучшему. Но пока надежды эти не оправдываются, что касается Кубы, совсем не оправдываются. Все дополнительные санкционные меры, введенные при Трампе, до сих пор остаются в силе. Ничего не отменено администрацией Байдена, хотя она вроде позиционирует себя как антитрамповская. Кстати говоря, санкциями это неправильно называть. Это принудительные экономические меры, когда санкции должны быть утверждаемы Советом Безопасности ООН. Если этого нет, то перед нами противоправные принудительные экономические меры, что здесь и имеет место. И зависит это, я думаю, во многом от того, что администрация Байдена внутри Соединенных Штатов находится в достаточно неустойчивом положении, находится под постоянным давлением и со стороны республиканской оппозиции, и часть самой демократической партии к ней примыкает. – Поэтому никакой согласованной, последовательной политики ни по одному вопросу она практически проводить не может. Где уж ей решиться на такой более чем чувствительный для Соединенных Штатов вопрос, как пересмотр отношений с Кубой? Вот таков это мой ответ на вопрос. Хотелось бы надеяться, но пока сложно.
Спасибо вам большое, Александр Владимирович. Напомню, что мы беседовали о настоящем и будущем Кубинской Республики с ведущим научным сотрудником Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН, кандидатом философских наук Александром Харламенко.
Интервью на радио «Спутник».